В этой системе возможны две базовые проблемы. Одна базовая проблема – это безбожие. В Римлянам, в 1 главе, 18 стих и далее, мы читаем интересное местописание. Я бы хотел, если у вас есть, записать, хотел, чтобы вы обязательно дома еще раз почитали это местописание. Римлянам – это послание апостола Павла к римлянам. Между прочим, апостол Павел был одним из ведущих философов своего времени, религиозным философом своего времени. И он пишет в первой главе своего послания к римлянам с 18 стиха следующие слова. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду людей, подавляющих истину неправдою. Потому что, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Чисто научный процесс. Рассматривание творений. Мы могли бы перевести «благодаря научному познанию видимы». Так что они безответны. Но как они, познавши Бога, не прославили Его так, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернились сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому и предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины оставили естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в себе самих должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана и злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достоин смерти. Однако не только их делают, но и делающих ободряют. Апостол Павел здесь называет очень интересную серию последствий. Он говорит, люди, имея возможность познать Бога, причем научным путем, они могли сравнить творение и увидеть Творца за всем этим творением. Вместо того, чтобы познать Творца, согласиться с существованием Творца и искать Бога, выйти на общение с Ним, они завязли в своих же умствованиях. Отказались от Бога, отказались от Творца. Стали безбожными. Безбожник – это человек, который не имеет отношения с Богом. Это очень просто. Мы не говорим, мы не называем безбожником человека, который не верит в существование Бога. Одно дело не верить. Есть люди, которые верят в существование Бога, но отношения с Ним никакого не имеют. Это тоже безбожники. Безбожник – это человек, который не имеет действительного, существенного отношения с Богом. И вот человек не имеет этого отношения с Богом, отказался от такого отношения. Теперь апостол Павел говорит, такой человек попал в плен своей похоти. Он удовлетворяет свои потребности. И вместо удовлетворения и счастья он переживает фрустрацию. Он ищет удовлетворение, но не находит ее. Поэтому он становится завистливым, корыстолюбивым, ненавистником и так далее и тому подобное. Этот длинный каталог всех этих страшных проблем, которые, с которыми связано наше общество, этот длинный список выводится на вот эту неудовлетворенную потребность. Он стал пленником своей похоти. Человек, оставивший Бога, не находит больше удовлетворений. В результате он начинает искать превратных удовлетворений. И вы знаете, тут не зря написано, что человек тогда оставляет другую половину человеческого целостного круга. И разжигаются женщина на женщине, лесбиянство, мужчина на мужчине, гомосексуализм. Он ищет теперь других выходов, другого удовлетворения. Он полностью оставил не только общение с Богом, он оставил общение с своим партнером. Там, где внедряется безбожие, развал семейной единицы запрограммирован. Я вам гарантию даю. Там, где нет общения между человеком и Богом, где треугольник нарушен, там развал семейных отношений запрограммирован. Здесь, в нашей схеме, вы заметили, Бог, Он находится за пределами общения, а между мужчиной и женщиной идет конфликт. В этом случае женщина уже не находится на одном уровне с мужчиной, она опущена. Она опущена. Начинаются конфликты, начинаются распри, начинаются проблемы. И не только начинаются распри и конфликты, здесь написано, не только они сами такое делают, но они и других ободряют делать те вещи. Общество находится в процессе развала. Атеизм, но не только атеизм, религия или, скажем, религиозное законничество выводит на такое положение. Есть люди, которые знают о Боге, они прекрасно знают о Боге, они много знают о Боге, они даже знают Слово Божие, закон Божий, но жить они по закону Божьему не живут. Они чисто религиозники, они живут ритуалом. В надежде, что ритуал им поможет. Но вы знаете, ритуал никак не описывает отношений. Представьте себе, у вас отношение к этой Библии. Вы говорите, это Слово Божие. Я чту это Слово. Как один из моих знакомых в Средней Азии, совсем недавно я с ним повстречался, вот он мне говорит, вы знаете, господин Раймер, я не так, как вы, отношусь к Слову Божьему. Я говорю, а что вы хотите этим сказать? Он говорит, вы знаете, прежде чем взять в руки Слово Божие, Коран, Куран, я руки помою, а потом я возьму. Я смотрю на него и говорю, слушай, дорогой, а что написано в суре 135, стих 17? Сура – это глава в Коране. Я говорю, что написано в суре 100? Он говорит, вот он моет руки, чтобы взять в руки это святое писание. Он ее не берет по-другому. А содержание не знает. А что толку от этого Корана? Извините, что толку от этого Корана? Я говорю, если ты не знаешь содержание, то ты мог бы взять совсем другую книгу. Возьми, например, книгу «Балбесы и их друзья». Покрась ее в цвет Корана или в цвет Библии. Обложи эту книгу другой обложкой и мой себе руки каждый раз, когда будешь брать в руки. Что толку от того, что в руках моих святая книга? А я содержание не знаю. В Библии написано, что само слово, вот это слово, Библия. Библия о себе самой говорит, что это слово, буква этого слова, она мертвит. Она убивает. Человек, который будет держаться только буквы, он в принципе погибнет. Дух этой книги, содержание этой книги, отношение живое между человеком и Богом, вот что оживляет. А когда у человека нет этого отношения, есть только религия, он тоже безбожный. И в результате у него будут определенные принципы, религиозные принципы, но он будет переживать то же самое. Я понимаю, во многих религиозных обществах такая семья не полностью разваливается. Почему? Потому что боятся ада. Ведь знают, если мы разойдемся, не будем больше жить вместе, мы попадем в ад. Вот они страшно боятся ада и давно забыли, что давно живут в аду. Если посмотреть на их отношения, когда муж с женой обходится как кошка с собакой, то это тоже два различных существа. Кошка не есть собака, и собака не есть муж. Но вы извините, пожалуйста, там мужчина и женщина-то не пахнет. Одна ж кошка, другая собака. И гав-гав-гав-гав, это никак не осмысленная речь. И мяу-мяу-мяу-мяу, это никак не осмысленная речь. Общения нет. Общение нарушено. Общение нарушено. Не только атеизм, но и религия, ритуальная религия разваливает семью. Разваливает семью. Может быть, не до конечного, потому что страх попасть в ад заставляет их жить вместе. Но счастья нет. Я знаком с сотнями религиозных семей во многих странах мира, которые счастья не знают. Они говорят о Боге, они говорят о жизни с Богом, они по воскресеньям, или по пятницам, или по субботам, все зависит от того, в какой религиозной группировке они принадлежат, они славят Бога за всю жизнь, за все его невероятные возможности, а в понедельник опять он бросается словами, а она бросается пирожками. Или тарелками, или то, что под руку попадет. Семья развалена. Безбожие автоматически выводит семью на критическую основу. И у вас будут проблемы. Я вам гарантию даю. Но не забывайте, безбожие не есть ритуализм религиозный. Карл Маркс был прав, когда он говорил, религия есть опиум для человека. Он абсолютно прав. Я никого не учу религии. Не в религии дело, а в отношении с Богом. Личностном отношении. Личном отношении с Богом. Вторая важная проблема, с которой мы имеем дело, это незнание. И мы с вами читали это местописание. Незнание. Очень часто человек просто не знает, а как же теперь относиться мужчине к жене, жене к мужу. Вот типичный такой вариант такого подхода описан в этом символе тут. Да? Видите, тут Бог – это вершина творения. А непосредственно под Богом находится мужчина. Он глава жене. Есть на это место Писания, мы будем об этом еще говорить, в Ефесянам в 5 главе, и не думайте, что мы этого места Писания не знаем. Я его хорошо знаю. Я не нахожу в этом месте Писания то, что описано в этом символе. Бог, под ним мужчина, а потом жена. Вы знаете, там, где человек устраивает царские кресла, всегда будут революционеры. Вы знаете, почему в этом мире существует движение феминизма. Знаете почему? Потому что мужчина сел между Богом и своей супругой. Не треугольник, а такая иерархическая лестница. Бог, под ним непосредственно мужчина, а потом женщина. Женщина прямого доступа к Богу не имеет. В истории человечества такое понимание отношения между этими тремя пунктами доходило до абсурда, вплоть до того, что были времена, когда женщина даже не считалась, она не считалась человеком. Во времена Иисуса Христа, например, в Палестине, в Римской империи, женщина не имела права голоса на суде. Она не имела права, вообще не имела права голоса. Женщину не считали за человека. Не считали за человека. Человек – это мужчина, потому что он есть прообраз Божий. А женщина – это то, так сказать, что произошло из ребра мужчины. Это ребрышко. Причем даже не целое ребрышко. Правда, красивое ребрышко. Эротически очень привлекательное ребрышко. Но, к сожалению, только ребрышко. Когда Иисус Христос пришел в этот мир, вы знаете, что Он установил? Апостол Павел, он однажды в послании, в первом послании к Коринфянам сказал следующее. Во Христе не существует мужчины или женщины. Во Христе эта грань не существует и не может больше существовать. Такой иерархии быть не может. Быть не может. Во Христе быть не может. Женщина имеет прямой доступ к Богу, как и мужчина имеет прямой доступ к Богу. И Иисус Христос это выразил своим поведением. Вот когда вы будете читать Новый Завет, я вам, женщинам, всем советую, прочитайте Новый Завет и не забывайте, на каком фоне это все происходит. На фоне, где у женщины не было никакого права голоса. Иисус Христос, вот Он умер и воскрес. И первые и единственные свидетели, первые свидетели Его воскресения есть кто? Женщины. Вы представьте себе, это самый важный факт. В истории человечества не будет другого такого важного факта. Бог спасает человечество от проклятия. И на суде истории вопрос, существовал ли Христос, был ли такой подвиг Иисуса Христа, этот вопрос будет стоять на суде истории веками. Это очень важный вопрос, а кто же свидетели этому? И ответ... Извините меня за выражение, дорогие дамы. Ответ евреями был сформулирован так. Кто свидетели? Бабы. Бабы. Ну как может быть так? Не только может быть, а надобно. И Мария, которая увидела воскресшего Христа, он, Иисус, говорит Марии, пойди и скажи моим ученикам, пойди и скажи, извините меня, дорогие братья и мужчины, пойди и скажи мужикам, как я пойду, я женщина. Христос никак не соглашался с такой иерархической структурой, не соглашался. И когда мы вводим вот такого рода иерархическую структуру, мы автоматически создаем проблему. Мы создаем проблему. Женщина в этой структуре оказывается вне общения, непосредственного общения с Богом. Понимаете? Она может общаться с мужчиной, своим религиозным мужем, но она никак не общается с Богом самим. Исключен треугольник, исключена гармония, в конце концов появляются большие проблемы. Для нас, знающих жизнь во Христе, для верующих, я хочу сказать, если женщина имеет непосредственное общение с Богом, и Господь Иисус Христос простил ей грехи, и живет в ней Дух Святой, и даны ей дары Духа Святого и так далее, тогда она является равноправным членом в теле Христовом. А если она всего этого не знает, и говорит, а у меня муж служит Богу, а я служу М-У-Ж-А. Мужа, мужу, если хотите. Я, так сказать, придаток, а он человек. Такого рода мышление, оно разваливает семью. Оно, может быть, не разваливает опять, не разваливает внешне, потому что во многих церковных, во многих религиозных общинах, начиная с христианства и кончая индуизмом или же буддизмом, во многих религиозных общинах страх перед тем, что будет после смерти, он настолько глубок, что человек боится разорвать общение. Боится. Но, в принципе, он бы давно разорвал, потому что оно несущественно, оно недействительно, оно не составляет никакого удовлетворения. Мне многие мужчины, да и женщины говорят, я бы давно убежала, если была бы только возможность, потому что я никакого счастья в совместной жизни с этим человеком не переживаю. Гармонии нет и счастья нет. говоря о браке, мы говорим о супружеской паре. Мы говорим о восстановлении вот этой целостности, прообраза Божия. Очень важного факта в творении человека, в творении Богом человека. Супружество – это рождение новой социальной единицы. Как рождается такая новая социальная единица? Каким образом находят люди друг друга? Одно из мест Писания, которое помогает нам понять, что происходит в тот момент, когда два человека, мужчина и женщина, найдя друг друга, обещают друг другу жить совместной жизнью. Что происходит в этот момент? Библия учит нас, что тут не только подписывается договор. Договор между двумя людьми. Договор, который гарантирует совместную жизнь, гарантирует совместную экономическую базу, гарантирует определенные права, данные определенным государством этой паре и так далее и тому подобное. Разговор идет о большем. Разговор идет о создании вот этой целостности, о создании исходной позиции, на которой действует Бог. Исходной позиции, на которой возможно создать линию удовлетворения наших базовых потребностей. Исходной позиции счастью. Место Писания, которое я считаю важно запомнить, подчеркнуть, очень важное такое место Писания, мы находим в Бытие, это первая книга в Библии, 2 глава, 24 стих. Здесь написано следующее, 2 глава, 24 стих. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будет одна плоть, и были оба они наги, Адам и жена его, и не стыдились». Здесь разговор идет о создании человека, о создании человека. Бог создал Адама, и потом он увидел, что нет у человека счастья. Здесь написано, и нашед Господь Бог на человека крепкий сон. И тогда он создал из его ребра партнера ему. Потому что нехорошо было человеку оставаться одному. Так и сказано. Во 2 главе 18 стих сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника, соответственного ему. В этом рассказе, который, не надо этого забывать, который не только соответствует определенному, скажем, историческому ходу действий, но который является философским, является богословским трактатом. В этом рассказе речь идет о содержании, намного больше, чем, скажем, об историческом плане. Люди очень часто ищут вот этих фаз, исторически действительно так происшедшего. Для нас намного важнее понять содержание, понять богословскую сторону, понять, а что же там произошло? Произошло следующее. Бог создал человека в его понимании, создал все остальное, создал все творение. И вот он создал мужчину и заметил, что это нехорошо. Недостаточно. То, что мы читали в первой главе, а первая и вторая глава, они никак не являются просто последовательными главами в смысле исторической последовательности. Нет. И опять-таки, в наших руках богословский трактат, который описывает содержание, описывает то, что произошло в истории, произошло в момент или в фазу творения Богом человека. Бог создал и решил, что так дело не пойдет. Человек таким образом счастливым не станет. Нехорошо быть человеку одному. Неправильно. Еврейское слово, употребленное тут, в принципе, можно даже перевести как неправильно. Совсем неверно быть человеку одному. Можно сказать, а что, Бог не знал до этого? Конечно, Он знал. Ведь поэтому в первой главе написано, Бог создал человека как мужчину и женщину. Но этот процесс создания описан нам так. Почему? Потому что мы никогда бы с вами не поняли, какую роль играет целостность. Если бы Бог сам, Творец сам, не выразил бы своего недовольства индивидуалистом, мужчиной. Мужчина-индивидуалист сам по себе находится в нехорошем состоянии. Нехорошо это для него. И поэтому он создал женщину. Создал женщину, создал партнера. И причем создал его соответственно его плану. Создал так, что женщина соответствовала ему. Так тут и написано, что женщина, сотворенная Богом, она соответствует ему, соответственного ему, помощник, который ему соответствует, помощник, который его дополняет. Этот круг, который никак не являлся целым, получил дополнение, и теперь это дополнение выражается в круге совершенства. Супружество – это рождение новой социальной единицы. И теперь здесь написано, поэтому человек должен будет оставить, он должен оставить отца и мать и слиться в одну новую единицу с партнером. Слиться в одну новую единицу с партнером. Оставит человек отца и мать. Выражение «отца и мать» в еврейском языке означает культуру отца и матери, окружение отца и матери, принципы, которыми руководствовались отец и мать. Это не значит, что все это необходимо выкинуть, но это значит, что тут две половины оставляют то, чем руководствовались их родители, создавая новое на основе того пережитого, потому что образ мышления это был дан им родителям. Но они сознательно создают новое целое, создают новую социальную единицу. Из двух – одно. Что же это значит? Что же это значит? Человек понимается Священным Писанием как существо трехмерное. Человек есть тело, она всем нам известна. Вот она тело. Перед вами стоит тело, материя. А передо мной висят на стульях, сидят на стульях тела. Вы. Но вы не есть только тело. Мы все хорошо это понимаем. Человек есть душа. Душа живая. Мы не знаем точно, что это означает. Нет такого психолога, нет такого психиатра, нет такого богослова, нет такого психоаналитика, который смог бы действительно установить, определить, в конечном счете, абсолютно определить того, что есть душа. Мы догадываемся, мы описываем, мы определяем, мы спорим, но знать в конечном результате мы все не знаем. Мы должны сказать, что есть, а вот что есть, мы догадываемся. Из двух одно, это значит, Бог сводит два тела. Два тела. Из двух одно, это значит, в процесс объединения сходятся две души. Но еще больше. Человек создан Богом как дух. Или в нем, в человеке, есть дух, дух живой. Это та часть человека, та часть человека, которая способна на непосредственный контакт с Богом. Потому что эта часть человека, она не подвергается материи. Это нематериальная часть. Когда Бог создал человека, Он его создал из материи. Написано, что Он вдунул в него дух, душу живую, нефеш. Он вдунул в него душу живую. И тогда человек стал живым. Библия учит нас, что человек, который не имеет отношения с Богом, в такого человека его дух мертв. И поэтому он не может общаться с Богом. он не может общаться с Богом. Когда в человеке мертв дух, значит, та часть, которая соответствует Богу, которая является нематериальной частью в нас, общение с духом возможно только духовно, значит, на уровне духа. Тело, как таковое, общаться не может с духом. Душа, как таковая, общаться с духом не может. Дух, однако, может. И поэтому человек, который не знает Бога, живет в грехах, грешный человек, он общения с Богом иметь не будет. Он может, правда, ритуально следовать какой-то религии, это он может. Но общаться с Богом он не может. В нем обломана антенна. Я часто привожу этот маленький пример, многие из вас знакомы с ним. Значит, в нем не работает интерпретирующее устройство. Он слышит звон и ничего не понимает. Он может даже слышать голос. Часто мы слышим в нас голоса или мысли, находящие к нам. И нам кажется, ну и мысли. Ну как я могла такое помыслить? Как я мог такое помыслить? Мысли, навеянные на меня. Мы слышим мысли, часто не понимаем, что и почему, и зачем я так мыслю. Откуда все это? Наши мысли – это открытые окна. Туда может залететь всякая птица. Наши мысли – это та часть нашего сознания, где коммуникация возможна, где происходит раскодирование коммуницированного содержания. Вот иногда мы слышим, но не способны услышать. Мы слышим звон и не знаем, где он. Мы слышим и не знаем, мы слышим и не понимаем. И так и с Богом. Когда человек мертв, и дух в нем мертв, благодаря грехам, в которых он живет, коммуникации с Богом нет. Возможно, коммуникация с книгой Бога. Человек читает Библию, возможно, коммуникация с догматикой, с каким-то устоем учений. Все это возможно, но непосредственной коммуникации с личностью невозможно. Я бы всем тем, которые коммуницируют с книгами, коммуницируют с догматикой, коммуницируют с церковью, коммуницируют с ритуалом, всем им сказал, вы очень бедные люди. Очень бедные люди. Представьте себе, я коммуницировал бы с моей женой. Вот так. Пошел бы, женился бы на ней. Она со мной никогда бы не разговаривала. Пошел бы к отцу, ее отцу, и сказал, слушай, дорогой, я женился на ней, она молчит. А он сказал, вот книга, прочитай, что она хочет тебе сказать. Ага. Я тогда послушал бы, сказал бы ей что-нибудь, она не отвечает, я бы книгу прочитал. Но, наверное, говорит вот это. Ага, ну хорошо, хорошо. Хорошо. Когда мы коммуницируем личность с личностью, мы же не разговариваем с памятником. Понимаете? И нам нужно какой-то посреднический инструмент. Бог есть личность, причем сверхличность. Он наш Творец, Он нас создал, Он создал личность, и Он хочет общаться с нами, но такое общение возможно только благодаря живому Духу. Человек, как мужчина, так и женщина, есть дух живой. Но когда человек мертв во грехах, тогда на духовном уровне общения нет. И вы знаете, когда создается супружеская пара, новая единица, то на телесном уровне, на уровне физическом, физиологическом и так далее, возможен контакт. На уровне души возможен контакт. Но если нет контакта на уровне духа, то тогда раньше или позже начинаются те проблемы, о которых мы с вами говорили до этого. Тогда выбывает один или другой элемент. И человек, в конце концов, остается несчастливым. Нам необходимо понимать, что создать новую социальную единицу в размерах целостного представления о браке, о человеке, для этого необходимо общение на всех трех уровнях. Ну что же происходит, когда мы приходим друг к другу, когда мы увидели первый раз друг друга, я когда увидел свою жену, я только неделю до этого решил, что я подамся в монашество. Знаете, у меня была подруга, она меня оставила, я был страшно обижен, я годы как мучился, она так меня и оставила. Я решил, все, значит, я верующий человек, и женщины, они так или иначе все непонятное мне существо, я их оставлю в покое, и я стану монахом. И когда я увидел свою жену, вот сегодняшнюю жену, я ее увидел, и мой монашеский идеал покинул меня в секунду. Что-то произошло со мной. Но то, что со мной произошло, произошло на чисто телесном уровне. Я увидел ее волосы, увидел ее нос, увидел ее ноги. Нет, не увидел. Они были кривые, я их не увидел. Вот. Увидел. Увидел, значит, женщину, которая меня сразу, ну, поработила в момент. Вот любовь с первого взгляда. Не знаю, как вы влюблялись, а вот я вот так влюбился. Да? Но сказать, что в этот момент я стал новой социальной единицей со своей супругой, никак нельзя было. И я благодарен Богу, что в тот момент, когда я влюбился в нее, я начал задавать кучу вопросов. Мне повезло, она на 7 лет моложе меня, и в моей традиции говорят, молодая жена, она старика такого замучает. Вот. И для меня было сложно, как я за нее, за такую молодую. Вот. Я уже старик, правда, мне только 28, но я уже старик. Вот. А как я за нее, да, за такую молодую? И у меня сотни вопросов. Я начал их решать. И обратился к Священному Писанию. Нам необходимо понять, что общение на всех трех уровнях. Основная масса молодых людей, они увидели волосы, увидели глаза, увидели цвет глаз и так далее. Влюбились на чисто таком телесном уровне. Эротика сработала. И мы называем это любовью. Она сработала раз, два, три, четыре, пять. И через 5 лет мы говорим, вот на тебе. Думал, что жена, а оказывается баба. Думал, что муж, а он тряпка. Я думал, что я положусь на него, сумею на него облокотиться, а он придет домой, газету взял и дырочки делает в этой газете. Вместо того, чтобы читать. Вроде читает, а даже газеты не читает. Спрятался за газетой, чтобы ничего не делать дома. Я думала, муж, оказывается, вот на тебе. Эротика исчезла, и начинается практика. Практика так называемой семейной жизни. Почему? Потому что встреча произошла только на чисто телесном уровне. И я вам гарантию даю, то, что нас притягивало и притягивает друг к другу, она раньше или позже больше притягивать не будет. Потому что вокруг нас появится много других. И глаз, и ног, и носов, и ножек, и яблок телесных, и все возможное другое. И мы будем смотреть друг на друга и удивляться, что все-таки, смотрите, оказывается, она уже стала старой. Угу. Если бы это было только тело. Тело никогда не пленит нас так, что этот плен определит наше жизненное счастье. Значит, открыться друг другу. Открыться друг другу. Телесно, да. Но следующий этап – душевно. А душевно – это интересы моей жизни. Это то, что меня интересует. Это те процессы моего сознания. Это то, что лежит глубоко во мне самом. Это мой образ мышления. Это моя культура. Это и мое бескультурие. Это то, что меня сформулировало. Все играет очень важную роль. А где там мы сошлись? Сошлись ли? Очень часто ко мне приходят молодые пары и говорят, вы знаете, я думала, она мне говорит, я женилась на Пете. А вот сейчас заметила, что Петя-то Петей, а за Петей целый хвост. Там вся родня. Там и эта, и та, и еще какая. Я был в Центральной Азии в ноябре, читал курс лекций на тему брак в исламском обществе. И мне девушка одна говорит, Я вот вышла замуж, женщина, я вышла замуж 4 года назад. Я еще ни одну ночь не провела с моим мужем одна, один на один. Потому что постоянно или старшая сестра, или, как, или мать, или какая-нибудь родня, они все съезжаются туда к нам, и все живут у нас, потому что мы живем в городе, в столице, а они с аулов приезжают, и все они у нас. И вот представьте себе, говорит, я думала, что я вышла замуж за Тимира, а оказывается, у Тимира большая родня. И я не только за Тимира, а за всех этих тоже. Понимаете? Душа, то, что меня сформулировало. Зачастую я этого вообще и даже не знаю. Своего не знаю, уже не говоря о том, что не знаком с тем, что принесет мою жизнь моя супруга или мой супруг. И потом дух. Из двух одно. Из двух одно – это процесс. Это процесс трансформации. И для того, чтобы этот процесс начал действовать, нам необходимо прочитать место, которое мы прочитали. Еще и еще раз, там написано, Адам и Ева были оба наги, и они друг друга не стеснялись. Извини. И они друг друга не стеснялись. Для того, чтобы создать одно, необходимо друг перед другом раздеться. Или вы когда-нибудь слышали такой возможности, что у них была эротическая любовь, они друг с другом переспали, и он так в шубе как был, так в шубе и остался. Да? Не бывает. И если это было, то это было очень как-то не по-человечески. А вот когда мы говорим о душе и хотим создать вот, это вот эту новую социальную единицу на уровне души, тогда мы почему-то не открываемся. Мы не открываем своих чувств, мы не открываем своего прошлого, мы не открываем своих проблем. Мы ничего не открываем, значит, мы не обнажаемся. Знаешь что, извини за выражение, может быть, звучит несколько грубо. Сбросить штаны или юбку легко. А сбросить все те завесы в моей душе и в моем сердце зачастую очень сложно. Очень сложно. В основном проблемы в брачной жизни связаны с тем, что мы никогда друг перед другом не открывались. И когда мы разговаривали до супружеской жизни, мне сестра одна говорит, до супружеской жизни мы как сядем, мы могли о всем поговорить. О всем. Мы говорили о синицах, и о птицах, и о море, и о науке даже. Мы обо всем говорили. И потом я смотрю на нее и говорю, а о себе вы говорили? Как это о себе? Ну, о тех проблемах, о том насилии, о тех страхах. А то, что тебя глубоко мучит, то она говорит, если бы я ему все это сказала, он бы бежал от меня. Он бы никогда на мне не женился. Он бы сказал, слушай, это же болото. Я говорю, а если бы ты знала, что в нем, говорит, вообще бы с ним разговаривать не стала. Вы представьте себе, они не разделись. Как создать одно, когда между вот этими двумя, из которого создавать одно, стоят преграды, заборы. Заборы, причем не только заборы, бетонные стены. И никогда никому не скажу. Поэтому, когда я работаю с молодыми парами, чтобы благословить их на совместную жизнь, я говорю, вы ко мне придете сначала на душепопечительство. И они приходят, и им всегда кажется, что я с ними так вот нежно поговорю. И в первой же сессии, первой же беседе я им говорю, вы знаете, у меня нет секретов. Ну да, брат, нет секретов. Я говорю, в отношении вас нет секретов. Это как? Я буду задавать вопросы, и эти вопросы уйдут очень глубоко в вашу душу. Вы что, нам все рассказывать? Говорю, если хотите, чтобы я вас благословил на совместную жизнь, и создалась новая социальная единица, и вы начали жить счастливой жизнью, вам надо здесь научиться раздеться. Я имею в виду, в отношении плотском, телесном не надо. Это вы сами научитесь. Потому что дурное дело, простое дело. Но в отношении душевной единицы, создания совместной базы на совместную жизнь, этого вы не научились. И я еще не встречал ни на Западе, ни у нас людей, которые нашли вот таких совместных исходных. Итак, из двух одно –